Еще раз приветствую вас, братья и сестры. Небольшой отрывок сегодня прочитаем из второго послания к Коринфянам святого апостола Павла. А именно мы с вами будем читать из второго послания к Коринфянам, из 13 главы, 5 стих. Послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Аминь. Итак, вот мы сегодня слышали, когда проповедовал Сергей Сергеевич о том фронте, который сейчас образовался в его жизни. На самом деле в этом нет ничего странного. Я думаю, что очень многие из нас, но если не все, то очень многие, почти все, могли бы рассказать историю своего духовного противостояния с тем, кому не нравится наша вера, или с тем, кто хочет нас переделать под себя, заставить грешить. Это достаточно обычная духовная борьба, фронт духовной борьбы в нашем мире. Об этом предупреждал Господь Иисус Христос нас, когда говорил о том, что Он не мир принес, а меч. Когда мы каемся, когда мы посвящаем свою жизнь Иисусу Христу, когда мы рождаемся свыше, мы становимся новым творением в Иисусе Христе. И будучи новым творением в Иисусе Христе, мы автоматически становимся чужими для людей, которые новым творением во Христе не являются, для людей мира сего. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы, будучи другими, исповедуя другие ценности, обогащенные верой и духовным познанием, входим в противоречие с людьми, которым все это чуждо, которые всем этим не обладают. Но это не единственный фронт духовный, который есть у нас. И осмелюсь сказать, что, наверное, не самый главный. Потому что иногда, когда мы так подчас не по своей инициативе, конечно, оказываемся втянутыми в такое противостояние, и вот мы иногда очень им увлекаемся. Даже подчас как-то не замечаем, как незаметно, может быть, становимся похожими в чем-то на тех, кто на нас нападает. Любая борьба, даже самая духовная, если мы не бодрствуем, может привести нас к ожесточению. Поэтому все-таки главный наш духовный фронт – это не наше внешнее противостояние с людьми мира сего. Есть еще один духовный фронт, о котором, может быть, не всегда говорят, но он присутствует. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит о наличии двух категорий верующих людей. Зрелых верующих, которые называются духовными, и духовных младенцев, которых он еще называет плотскими. конечно, наличие более и менее духовно зрелых людей, а такая ситуация характерна для любой церкви, для любой христианской общины, иногда создает напряжение, какой-то внутренний фронт или фронты внутри церкви. Иногда, правда, мы эти фронты создаем искусственно внутри общины. Почему апостол Павел здесь говорит коринфским верующим: «Испытывайте самих себя», «самих себя исследовайте». Чуть выше, если мы посмотрим третий стих, апостол Павел пишет вот что: «Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне». Вот такая парадоксальная ситуация. Коринфская церковь, где было огромное количество людей, обращенных лично апостолом Павлом, людей, которые были ему обязаны очень многим. Вот внутри этой церкви, тем не менее, была, судя по всему, довольно большая группа верующих, которые не только, не то что не были недовольны апостолом Павлом, здесь было нечто большее. Они уже начали сомневаться вообще, Христос говорит через Павла или нет. А может быть, Павел говорит все от себя, и нет Христа в его словах? Вот в ответ на это апостол Павел дает очень мудрый совет. На себя посмотрите. Главный духовный фронт, который у нас есть, это не борьба с людьми мира сего. Это не борьба, которую мы подчас сами себе устраиваем внутри наших церквей. Это та духовная борьба, которая происходит внутри сердца каждого христианина. Потому что в нас самих, и об этом апостол Павел достаточно подробно пишет, например, в 5 главе послания к Галатам. В нас самих существует это глубокое противоречие. С одной стороны, мы христиане, мы граждане Небесного Царства, мы новое творение во Христе. Это с одной стороны. А с другой стороны, у нас все еще есть наша греховная природа, которую апостол Павел еще называется плотью. И это делает нас способными иногда совсем не на духовные подвиги. А как пишет апостол Иаков в своем послании, это нас приводит к тому, что все мы много согрешаем. И апостол Павел в послании к Галатам призывает, чтобы мы поступали по духу, и вот тогда мы будем свободны от того, чтобы жить по вожделениям плоти, по плотским, по греховным страстям. Но все дело в том, что вот это, этот призыв апостола Павла жить по духу мы должны услышать каждый день. Его нельзя услышать один раз в день покаяния и забыть о нем, нет. Этот призыв, который обращен каждому из нас каждый день. И каждый день в нас, в каждом из нас. Мы можем это осознавать или не осознавать. Мы можем в этом признаваться или не признаваться. Но в каждом христианине идет внутренняя духовная борьба. Вот сегодня, вот в этой ситуации, вот в этих обстоятельствах, вот с этим человеком ты будешь поступать по духу или по плоти? Будешь поступать как новое творение во Христе или будешь руководствоваться своим ветхим человеком? Вот он, главный наш духовный фронт. Он присутствует, независимо от того, насколько остро наше противостояние с людьми мира сего, или есть ли у нас какие-то проблемы и конфликты в церкви, даже если их и нет совсем, и даже если у нас мир, скажем так, с людьми мира сего, и нет никаких конфликтов, даже если все хорошо и благостно, внутри этот конфликт, эта война идет всегда. Поэтому апостол Павел призывает: испытывайте самих себя, самих себя исследуйте. В чем же необходимо испытывать? Апостол Павел говорит здесь удивительные слова. Испытывайте самих себя, верили ли вы. Самих себя исследуйте. Верили ли вы? Обратите внимание, что этот вопрос каждый христианин должен задавать себе сам. И неоднократно в жизни. Это вопрос, который мы сами себе должны задать и сами себе на него постараться честно ответить. Но для того, чтобы честно на него ответить, нужно сначала правильно представлять себе до конца, что такое вера. Я уже говорил, что 500 лет тому назад в Европе произошло великое духовное пробуждение, которое мы называем еще Великой Европейской или Протестантской Реформацией, когда огромное количество пробудившихся духовно христиан начали задавать вопросы о ситуации, в которой жили они, о духовном положении, в котором они находились. И в то время в Европе было очень много разных сомнительных идей, не библейских идей, антибиблейских идей, которые, тем не менее, были глубоко укоренены в церковном сознании тогдашних людей. И одно из этих заблуждений состояло в том, что спасение человека во многом есть результат его усилий. Европейцы 500 лет назад думали, что спасение – это в некотором роде нечто заработанное правильными делами перед Богом. Вот мы работаем, работаем, работаем в этой жизни, ведем себя перед Богом правильно, делаем добрые дела, и как результат, если мы как следует, засучив рукава, трудились всю жизнь, Бог дарует нам спасение. Это была очень опасная идея, потому что в этом случае не столько Бог спасает нас, как минимум не только Бог спасает нас, но я такой хороший спасаю самого себя. Человек как бы в вопросе спасения отодвигал Бога и выдвигал самого себя. Я такой хороший, я могу заработать. Могу, конечно, и не заработать, но постараюсь это сделать. И вот тогда, когда начинается протестантская реформация, выдвигается несколько таких базовых духовных принципов, вокруг которых реформация в европейских церквях и происходила. Один из них – это только Писание, что позволило отойти от некоторых заблуждений, в частности, с тем, что человек сам является творцом своего спасения. И другие, еще было несколько, и вот два я лишь вспомню сегодня для нашего общения с вами. Это только вера и только благодать. То есть человек спасается не благодаря своим заслугам, а благодаря Божьей благодати. И происходит это через веру. В общем, так, как и учил апостол Павел. Правильно? Правильно. Но есть одна проблема, она возникла сразу. Что понимать под верой? Когда реформация начиналась, то многие думали, что вера – это понимание каких-то правильных вещей, знание их. Ну, например, я верю, что это значит? Это значит, что я знаю, что Христос за меня умер. И вот поначалу была вот эта некая путаница, она и дальше продлилась, к сожалению, и дошла до наших дней между верой и знанием каких-то духовных истин. Но на самом деле знание, даже того, что Христос умер за меня, это еще не есть в полном смысле вера. Помните, как об этом пишет апостол Иаков во второй главе своего послания. «И бесы веруют и трепещут». Да? То есть бес это в курсе, что Бог есть. И вообще бесы в курсе много чего в духовном отношении. Но значит ли это, что бесы верующими можно назвать? Нет, конечно. Хотя они в курсе очень многого. Вот так и когда мы говорим о людях. Если я в курсе, что Христос за меня умер, это еще не делает меня верующим человеком. Во время протестантской реформации одним из важнейших текстов был текст, который не один раз использует апостол Павел, но первоначально он был написан в книге пророка Аввакума, в 4 главе, во 2 стихе его книги, простите, во 2 главе, в 4 стихе, наоборот. Мы читаем, «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». И этот же текст сыграл очень важную роль, но прежде всего процитированный у апостола Павла, сыграл очень важную роль вот в этом духовном движении, которое мы называем реформацией. Но есть одна существенная деталь. Вот то слово, которое употреблено у апостола Павла, простите, у пророка Аввакума, его можно перевести не только как вера, а точнее будет перевести как верность, то есть праведный своею верностью жив будет. Это очень важное обстоятельство. Вера – это не просто когда я в курсе, а вера, когда я верен Богу. Вот именно поэтому, когда Христос проповедовал, когда Христос начал свою проповедь, помните, Он говорил, покайтесь и веруйте в Евангелие. Ну, казалось бы, по логике вещей надо переставить местами. Поверьте и покайтесь, да? Но Христос проповедовал, покайтесь и веруйте в Евангелие. И этот порядок не случайен, потому что под верованием Иисус Христос понимал как раз то, что понимали верующие со времен Ветхого Завета, со времен пророка Аввакума. Это не просто знание, но это верность Богу в соответствии с этим знанием. И вот эту верность человек не может обрести, не покаявшись. Вот пока человек знает что-то об Иисусе Христе, он просто в курсе того, что Христос за него умер. Это еще не вера в полном смысле. А вот когда человек кается, когда человек переживает рождение свыше, вот тогда он не просто в курсе, что Христос за него умер, он готов свою жизнь за Христа отдать, который за него умер. И вот это настоящая вера, которая именно при рождении свыше в покаянии обретается. И когда мы обладаем этой истинной верой, обязательно эта вера проявляется вполне определенным образом. Как мы об этом читаем в послании к Ефесянам во второй главе. С 8 стиха я буду читать. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть, с одной стороны, мы благодатью спасены через веру, не от дел, чтобы никто не хвалился, то есть, чтобы никто не мог сказать, я сам себя спас своими делами. Но если в нас вера, тогда мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот понимаете, в чем дело? Делами спастись нельзя. Но если нету дел, тогда, а есть ли вера? Потому что если вера есть, вера неизбежно производит дела. А если дел нет соответствующих, тогда, как пишет апостол Иаков, тогда дело плохо. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. И вот такая мертвая вера, она в Царство Небесное не ведет. Много лет тому назад, это было в конце 80-х годов, когда Господь привел меня в баптистскую церковь, я неоднократно слышал не только об уверенности в спасении, но еще одна такая притча звучала. Я слышал ее от разных братьев, неоднократно слышал, мудрая. Говорили так, когда мы придем в рай, мы удивимся, не увидев там тех, кого ожидали увидеть. Удивимся также тому, что мы там увидим тех, кто, как мы думали, там не окажется. Но больше всего мы удивимся тому, что мы оказались там сами. Понимаете, наивно, так, по-советски, баптистски все, да, наивно. Но знаете, иногда нам не хватает этой детской наивности. Христос же не случайно сказал «будьте как дети». Вот иногда нам этой наивности не хватает. Знаете, быть уверенным в своем спасении – это хорошо, если это не самообман. Потому что, если мы произнесли под кафедрой правильные слова, правильно ответили на испытание перед крещением, но не пережили настоящего рождения свыше, в день, когда мы предстанем перед Господом, все это нам, увы, не поможет. Поэтому это очень важный вопрос. Важный вопрос. Иногда, не все об этом говорят вслух, но я встречался с таким, когда верующие говорят, я вот когда-то, покаялся, когда-то я крестился, но по-настоящему я родился свыше гораздо позже. Нужно очень серьезно относиться к этому вопросу, потому что наша вечная судьба зависит от того, наша вера настоящая или она фальшивая. Поэтому не лишний раз себя спросить, лишний раз, вернее, себя спросить, верю ли я, не будет лишним. Сегодня мы также слышали текст, очень важный текст из Нагорной проповеди Иисуса Христа. И опять же хочу обратить ваше внимание. Первый стих, первая часть стиха, она такая мажорная, такая позитивная у Иисуса Христа. «Вы – соль земли». И это правда. Христиане являются солью земли. Но вот окончание этого стиха такое минорное достаточно. «Если соль потеряет силу». Как же так, можно спросить, Господи, а как же уверенность в спасении? Соль потеряет силу. Как-то странно звучит. На самом деле ничего странного в этом нету, если мы воспринимаем библейское учение во всей его полноте. Благодатью мы спасены через веру, как мы с вами только что прочитали. Что это означает? Вера является залогом нашего спасения. Почему я могу быть сейчас уверен, что я спасен? Потому что я сейчас пребываю в вере. Но понимаете, в чем дело? Вера – это достаточно динамичная вещь. Вера может укрепляться или вера может ослабевать. Вера может быть сильной на данный момент или вера может быть слабой. Поэтому, когда мы говорим об уверенности спасения, во всяком случае, я, исследуя много лет Писания по этому вопросу, абсолютно убежден. Я могу сказать, я уверен в спасении, но я это могу сказать определенно про сейчас. Вот сейчас я пребываю в вере, поэтому сейчас я могу сказать, что это так. Но давайте с вами вспомним первое послание Тимофея, апостола Павла. Немножко отрывок такой не короткий, но я не хочу дробить фразу. С 18 по 20 стих первого послания Тимофея. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Очень интересный оборот здесь использует апостол Павел. Вот про этих людей, про которых мы мало что знаем, мы знаем только их имена, что с ними произошло? Что они отвергли добрую совесть и потерпели, как говорит апостол Павел, кораблекрушение в вере. Что такое кораблекрушение в вере? Да? Вот плыл кораблик в вере, плыл, потом раз и на скалы. Братья и сестры, вы что, всерьез никогда не встречали людей, с которыми это произошло? На это можно закрывать глаза, но это не один, и не два, и не три человека. По разным причинам. Кто-то отверг добрую совесть, у кого-то произошло горе, которого он не смог пережить. Но у каждого из нас, если мы в Господе 10, 20, 30 лет, наверняка есть хотя бы один знакомый, который искренне верил, искренне молился, делал успехи, а потом что-то произошло, и он перестал ходить в собрание, и, встречая его, мы можем услышать: «Не надо мне больше о Боге говорить, ни в какого Бога я больше верить не хочу». Это происходит, это реальность, потому что, когда мы не следуем за призывом Иисуса Христа «бодрствуйте», наша вера может продеградировать так, что от нее только обломки остаются, как в случае кораблекрушения. Это очень серьезно. Но давайте мы поговорим о более благополучных вариантах. Положим, что мы о себе, честно положа руку на сердце, можем сказать, что вот мы себя исследуем сейчас, с верой у меня все хорошо, и дела стараюсь делать. Нет никаких признаков того, чтобы я от Христа ушел или отказался. Является ли это причиной почивать на лаврах? Да ничего подобного. Или вы не знаете самих себя, опять читаем наш текст, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть? Мы это себе тоже должны обратить. Ты знаешь, что Христос в тебе? Да? А ты вообще тот, кем ты должен быть. Знаете, когда мы внимательно читаем Писание, то стоит обращать внимание на то, что в ранней церкви люди связывали свое упование на грядущую встречу со Христом не просто с тем, что они верили правильным образом. Вот в первом послании Иоанна Богослова мы встречаем очень интересный стих, 4 глава, 17 стих. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он». Вот давайте вдумаемся. Мы, наверное, бы сказали: – мы имеем дерзновение в день суда, потому что Христос за меня умер. Мы имеем дерзновение в день суда, ну, потому что мы неплохие христиане. А апостол Иоанн пишет, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. Вот та планка, которая была в раннехристианской общине. Со мной все хорошо тогда, когда я, положа руку на сердце, могу сказать, что я стараюсь в этой жизни максимально подражать Христу, поступать в этой жизни, как Он поступал. Потому что когда апостол Павел в первом послании Коринфянам, в 16 главе, в 13 стихе, пишет такие слова, как «стойте в вере», он подразумевает, что жизнь коринфских верующих должна соответствовать тому, во что они верят. Вот мы верим в то, что христианин должен быть праведником. Мы верим в то, что христианин должен быть похожим на Христа. Прекрасно. Но эта вера должна реализоваться на практике. А не так, как это у нас иногда бывает. Верим мы, что должны быть, жить вот так, ну а живем мы вот как-то. Как получается. Вы знаете, мы иногда даже оправдываем себя, но мы же не можем быть похожи на Христа. Мы же такие немощные. Ну да, на 100% как Христос мы действительно быть не можем. Но максимально приближаться к этому идеалу мы не просто можем, но мы к этому призваны. Поэтому Христос в нас, в нас ли Христос, а если Христос в нас, стою ли я в вере, как должно? Стремлюсь ли я всецело к тому, чтобы уподобиться Христу? Вот это важные вопросы, которые мы должны ставить перед собой в любое время нашей жизни, тем более, когда мы участвуем в заповеди хлебопреломления. Потому что один из грехов, который особенно неприятен Богу, и всякий, кто читает Евангелие, никакого сомнения в этом иметь не будет, это грех лицемерия. Когда мы говорим одно, декларируем одно, а на практике делаем совершенно другое. Христос умер за нас и воскрес для нашего оправдания и призвал нас из тьмы в свет не для того, чтобы мы позорили Его святое имя, а для того, чтобы мы своей жизнью имя Христово прославляли. Вот это и есть полноценная жизнь по вере, полноценная жизнь к вере, в вере, которой мы призваны. Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте. Да поможет нам Господь делать это почаще и делать из этого надлежащие правильные выводы во славу Божию и к миру наших сердец.